соль-то принес ли он? Это вы уже и рассердились, — прибавила дама краснея. Нисколько, будьте уверены. Я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, как бы ни была умна, и о чем бы ни шла речь, не может никогда стать выше кухни. За что же я лично на вас смел бы сердиться? На заводах графини Полье, где он тоже лечил, понравился ему дворовый мальчик. Он его пригласил к себе в услужение. Мальчик был согласен. Но управляющий сказал, что без разрешения графини он его не может уволить. Чеботарев написал графине. Она велела управляющему выдать паспорт, но на том условии, чтобы Чеботарев заплатил за 5 лет вперед оброк. Получив этот ответ, он немедленно написал графине, что согласен, но что просит ее предварительно разрешить ему следующее сомнение. С кого ему получить заплаченные деньги в том случае, если Энкиева комета, пересекая орбиту земного шара, собьет его с пути, что может случиться за 1,5 года до окончания срока? В день моего отъезда в Вятку утром рано явился доктор и начал со следующей глупости. Вы, как Гораций, раз пели, и до сих пор вас все переводит. Потом он вынул бумажник и спросил, не нужно ли мне денег на дорогу. Я поблагодарил его и отказался. Отчего же вы не берете? Вам это ни копейки не стоит. У меня есть деньги. «Плохо», — сказал он, — «мир кончается», — раскрыл свою записную книжку и вписал. «После 15-летней практики в первый раз встретил человека, который не взял денег, да еще будучи на отъезде». Отдурачившись, он сел ко мне на постель и серьезно сказал, «Вы едете к страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь как можно более». Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация. Если же возненавидит, так уж он вас доедет. Клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет. Это ему ни копейки не стоит. При этом он мне рассказал происшествие, истинность которого я имел случай после проверить по документам в канцелярии министра внутренних дел. Тюфяев был в открытой связи с сестрой одного бедного чиновника. Над братом смеялись. Брат хотел разорвать эту связь, грозился доносом, хотел писать в Петербург, словом, шумел и беспокоился до того, что его однажды полиция схватила и представила как сумасшедшего для освидетельствования в губернское правление. Губернское правление... Председатели палаты и инспектор врачебной управы, старик-немец, пользовавшийся большой любовью народа и которого я лично знал, все нашли, что Петровский сумасшедший. Наш доктор знал Петровского и был его врачом. Спросили и его для формы. Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он предлагает переосвидетельствовать, иначе должен будет дело это вести дальше. Губернское правление было вовсе не прочь. Но, по несчастью, Петровский умер в сумасшедшем доме, не дождавшись дня, назначенного для вторичного свидетельства, и несмотря на то, что он был молодой, здоровый, малый. Дело дошло до Петербурга. Петровскую арестовали. Почему не Тюфяева? Началось секретное следствие. Ответы диктовал Тюфяев. Он превзошел себя в этом деле. Чтобы разом остановить его и отклонить от себя опасность вторичного непроизвольного путешествия в Сибирь, Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат ее с тех пор с нею в ссоре, как она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проезде императора Александра в Пермь, за что и получила через генерала Соломку 5000 рублей. Привычки Александра были таковы, что невероятного ничего тут не было. Узнать, правда ли, было нелегко и, во всяком случае, наделало бы много скандалу. На вопрос господина Бенкендорфа генерал Соломко отвечал, что через его руки проходило столько денег, что он не припомнит об этих 5000. «У царицы их было много», — говорит импровизатор в «Египетских ночах» Пушкина. И вот этот-то почтенный ученик Аракчеева и достойный товарищ Клейн-Михеля, акробат, бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там, человек, оклеветавший императора Александра для того, чтобы отвести глаза императора Николая, брался теперь приучать меня к службе. Зависимость моя от него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздор министру, меня отослали бы куда-нибудь в Иркутск. Да и зачем писать? Он имел право перевести в какой-нибудь дикий город Кай или Царево-Санчурск без всяких сообщений, без всяких ресурсов. Тюфяев отправил в Глазов одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать с ним мазурку, а не с его превосходительством. Так князь Долгорукий был отправлен из Перми в Верхотурье. Верхотурье, потерянное в горах и снегах, принадлежит еще к Пермской губернии, но это место стоит Березово по климату. Оно хуже Березово по пустоте. Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уже редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже. На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере. Князь грузинский, без притона беглых, в Искове. То есть избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на житье в Пермь. Он приехал в двух каретах. В одной он сам с собакой, в другой его повар, француз, с попугаями. В Перми обрадовались богатому гостю, и вскоре весь город толокся в его столовой. Долгорукий завел шашни с пермской барыней. Барыня, заподозрив какие-то неверности, явилась невзначай утром к князю и застала его с горничной. Из этого вышла сцена, кончившаяся тем, что неверный любовник снял со стены арапник. Советница, видя его намерение, пустилась бежать. Он за ней, небрежно одетый в один халат. Нагнав ее на небольшой площади, где учили обыкновенный батальон, он вытянул три раза ревнивую советницу арапником и спокойно отправился домой, как будто сделал дело. Подобные милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось 40-летнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки поехали. Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом. Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал: «Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего гарди для пирога». Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку. Ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бренные остатки гарди, его шкуру. Внутренность была в пермских желудках. Полгорода занемогло от ужаса. Между тем Долгорукий, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье. Третья повозка везла целый курятник, курятник, едущий на почтовых. По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами. удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства. В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова, в буйных преступлениях толстого американца я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое.